Второе. Если ехать с юга на городок Кополь, вокруг черноземное раздолье Случчины, издалека видишь две деревни, одна вдоль другой, смотрят одна на другую с пригорков, Великие Прусы и Малые Прусы. При въезде в Великие Прусы на черном поле белеют высокие плиты памятника, издалека видные. Фамилии, что выбиты на тех плитах, десятки раз одна и та же фамилия повторяется, и только имена другие. В сегодняшних Великих Прусах звучат редко. Не только семьи, но и корни целых крестьянских родов были уничтожены. Среди совсем новых фамилий сегодняшних жителей деревни все еще, однако, держится и та, которую смерть, много раз повторив, записала на тех огромных плитах. Живет в Великих Прусах Мария Федоровна Кот. Летом здесь живет. На зиму, как птицы перелетные, она и ее тихий дедок Иван Сильвестрович разлетаются. Она в Минск к своему сыну, а он в Кополь к своей дочке. Они, как и многие, о ком мы рассказываем, уже не молодые, сиротами сошлись. Стали жить вместе после того, как убили их семьи. Но сын, но дочка, их счастье, остались у нее, у него. Каждую весну, как из перелета, возвращаются старик и старуха в свой садик, на свой огород, под родную крышу Великих Прусов. Хоть и вон какая страшная память под той крышей живет, внезапно громом будет ночью, волком бросается под ноги, когда пойдет человек по улице среди старых деревьев около давних колодцев. Прежде чем приехать к Марии Федоровне Кот, уже знакомой нам, мы побывали у ее младшей подруги в Кополе и записали то, что Мария Николаевна Нагорная рассказала нам в просторном и тихом помещении детской библиотеки, которой она заведует. То, что происходило в Великих Прусах, две эти женщины видели, пережили каждое по-своему. Мария Федоровна в самом пекле была, все время в деревне, Мария Николаевна вместе с теми, кто прятался в недалеком лесу. Вблизи видели, слышали, перестрадали то убийство деревни, соседей, семей. Память обеих женщин как-то особенно правдиво и жутко углубляет одна другую, как зеркала, поставленные одно напротив другого. Ну, мой день 26 сентября 1942 года, говорит, вспоминает Мария Нагорная, начался с того, что мама меня разбудила часов в 7 утра и говорит: «Беги скоренько до сестры и скажи, что немцы едут». Первым же делом за своих хватаются. А ее муж был в партизанах, дети маленькие. Ну, я и побежала. У нас по соседству был один человек, Пупейка. Он теперь в Минске живет, пенсионер. А тогда он жил в Прусах. Из нашей деревни было много интеллигенции. Учителя, инженеры, врачи. И вот поприбегали назад в свою деревню, когда война началась. Его родители там жили, и он там жил в войну. И он намного выше стоял всех остальных нас, пруслен, понимал все. По профессии он был экономист или бухгалтер, я уже хорошо не помню. Там у нас гараж стоял за селом, декон каждое утро выходил, влезал на вышку и просматривал территорию, околицу, как там немцы, едут или не едут. А дорога эта, что из Тимкович до Кополя, хорошо просматривается с той вышки. Так вот, в то утро, рассказывали люди, он влез на ту вышку, посмотрел и увидел большую переправу на этой дороге Тимкович и Кополь, и видит, что между прусами великими и малыми немцы окапываются уже. Он вернулся в село и эту тревогу всем передал. Немцы едут из-под Тимкович. Еще ж надо было и говорить, откуда едут, чтоб знать, куда удирать. Пруслине были всегда на чеку, потому что очень часто приходилось удирать. По той причине, что много было в партизанах. Почти из каждой хаты был кто-то в лесу. Люди боялись особенно уже те, чьи были в партизанах. Кополь, дорога из Тимкович. Дальше, как писал Кузьма Черный, в говоре людей слыхать Несвиж, Слуцк. С этими местами связано языковое богатство крупнейшего белорусского прозаика, так же, как и богатство народных характеров в его романах, разнообразие типов крестьян, тяговитых, щедрых, скромных и сердечных. Такими особенно виделись они, когда война и фашизм разлучили писателя с родными местами. Повествуя о мужественных земляках-партизанах, которые сражаются с жестоким и беспощадным железным зверем, тяжело больной Кузьма Черный все время жил в Москве мыслями и тревогами: а что там, а как оно там, где остались все его прототипы, его народ? Вчера ночью сообщили в сводке, что взяли Тимковичи, Великую Раевку, Жаволки. Читаем запись от 2 июля 1944 года в дневнике Кузьмы Черного. «Родные мои места. Как моя душа рвется туда. Она всегда там. Там живут все мои персонажи, все дороги, пейзажи, деревья, хаты, человеческие натуры, о которых когда-нибудь писал. Говоря о Скипьевском перебродье, я думаю о Скипьеве около Тимковича, между лесами Скипьевщиной и Лиходеевщиной. Милое, малое селище, красотой которого восхищалась моя мать-покойница. Что только не пережили, чего только не повидали эти люди и эти места, особенно дорогие Кузьме Черному, чего только не познали все наши деревни, поселки, города, кому-то обязательно близкие, родные, за долгие-долгие ночи, что были как день от пожаров, и дни, что были черные от горя-беды. Вон каким черным и долгим видится сентябрьский день великих прусов в памяти двух женщин со Слуцчины. Мария Нагорная. Ну, я и побежала. Прибегаю туда сразу не в хату, а в гумно. Отец мой молотил там, потому что у сестры ж некому. Молотил и собирался ехать сеять. Я прибежала туда и говорю: папа, надо удирать. Уже было достаточно сказать, что надо удирать, и люди собирались и удирали. Как я сказала, так он сразу и бросил веять, закрыл гумно и со мною в хату. А сестра разжигает в печи. Дрова положены, и соломку подпихивает. Дети повставали уже. Как я только вбежала в хату, так она говорит: что, опять удирать? Я говорю: опять. Ну, — сказала она, — так и беги до дому, потому что нам ближе к лесу. Я выскочила на улицу, и отец со мною. По дороге встречаем ее старшего сына. Ему было только 10 годков тогда, а он приехал из ночного, коня водил пасти. Коня привел к деду, потому что дед же работает на коне, и сам уже бежал домой. Ну, мы ему это сообщили, что немцы из-под Малых Прус едут, и он сразу к лесу. Прибежала я домой, вижу, дома уже никого нема, все на огороде, направляются к лесу. Мама говорит: скорей давайте, а то уже все люди поутекали, я жду вас. И мы все побежали. Прибежали туда и сначала не прятались далеко, не знали, что еще и в лесу надо прятаться. На краю стоим и смотрим, кто еще бежит, кто уже хочет назад идти. Мы все ждем, ждем, может, уже 11:00 было, нема моей сестры. Не прибежала она, ни дети, ни она. Ну, мама говорит: пойду. Почему ж она не пришла? Не успела, что ли? Пойду погляжу. Сердце ж матери не выдерживает. И она вернулась в село, к дочке. Не оказалось ее. А по соседству с ними жила как раз вот эта Мария Федоровна Кот, о которой вы спрашиваете. И оказалось, что они не в лес поудирали, а в кусты, там, на другом конце деревни, были кусты болотные. Все люди с того конца в основном туда удрали. И вот эта Кот вернулась, ну, знаете, посмотреть хозяйство или что, потому что так же побросали все, как кого где что встретила. Она вернулась, а мама моя идет в те кусты, чтобы это, забрать семью в лес к нам. А кот говорит: Чего тебе идти? Дети там себе гуляют. А к этому времени уже очень стали стрелять по лесу из минометов. А лес же большой, тянется от Прус на Кокорице, на Потейке. Мама выбежала таки за село, чтоб в те кусты попасть, и думает, что стреляют по лесу. И правда, в кустах будет спокойнее. Вернулась она назад селом и к лесу направляется. Встретила Станевича, молодой парень, потом он стал партизаном, а в этот момент еще в селе был. Брат его был в партизанах. Так он говорит: «Чего ты, тетка, бежишь? Не надо удирать. Вон уже из-под степур партизаны идут». Потому что, как они из горку поднялись, так видят, что от степур идут цепью. Мать старая, неопытная, а все-таки разглядела. Видела ж она партизан, и сын же свой был в партизанах. Так она и говорит: «Ну, Петрок, какие же это партизаны? Они ж все в касках. Где ж те партизаны касок наберутся?» И то правда. У нас до лесу метров 100-150. Так она уже ползла, потому что такая уж стрельба открылась. И от малых Прус, и со степур, кругом. Весь выгон простреливали, нельзя было идти во весь рост. Прибежал в лес, уже ж, чтоб нас как искать. А люди ж уже один другого держатся. Уже стали отходить от края и уже дальше в лес. А там есть такой ров большой, и над рвом молодые елки застилают ров. Так мы уже в тот ров попрятались, все люди. Вот мама уже пробирается к тому рву, встретила одну девчонку, соседку нашу, спрятавшуюся, и говорит: «Чего это ты, Вольга, так хоронишься?» А та говорит: «Хоронитесь и вы, тетка, немцы уже ходят по дорогам». Пришла, нашла нас. Потом целый день ничего не знаем. Мужчины залезут на высокое дерево, посмотрят. Тихо. Никто не знает, что делается в селе, и выходить никто не выходит, потому что видно, что есть немцы, выгоняют скот. А что больше делают, неизвестно. Мария Кот. Так отцепили человек от человека 4 метра. И так вот шли. Подошли к нам. Поднимайся. Подняли всех с того картофляника, винтовки понаставив, и погнали нас к дороге, что из Тимкович на степуры. На дороге посажали. И приходит один, помню, карта на грудях. Овчарка это? Конечно ж, какой-то начальник уже немецкий. А мы сидим, ждем, что будут там убивать. Так не, начальник сказал, что идите домой и лошадей с поля домой забирайте. Ну, кто ж тех лошадей поведет? На чертане, если мы уже знаем, что убивать будут. Ну, и пришли все домой. Правда, кто сумел, у кого какой дотик был, да кто спрятался. А нам куда? Я уже потопала. Куда ж деваться? А пополудни я вышла на улицу. Невозможно. Пули летают уже. Уже они приходят. Яик! Уже они видят, что нема тут партизан, а сами кругом деревни окопались. Некуда людям деваться. Пойдем в эту глинобитку. У нас глинобитка была, дядька один сделал, так мы говорим, что пули там не будут доставать. Она была за гумнами, за селом, далековато от построек. Немцам видно, что это глинобитка и что люди шевелятся, и давай пулять в эту глинобитку. Все окна повыбивали, а мы уже за стенками, человек, может, нас 25 было, а может, и больше. И раненые были 2, Саша Дорошкевича и Маня. А потом они приходят под вечер. Уже солнышко стало закатываться. Приходят и «выходи». Наделали крику. Мы вышли. Они думали, может, партизаны. Видят, одни бабы и дети. «Вороти назад». Мы вернулись назад. «Ложись! Паспорта! Деньги!» Эти женщины, а, паночки, а, дорогие, а они ложись, и все. И стрелять из автоматов. Там печь была, и печка, и стол стоял. Попадали. Правда, я упала под стол со своей семьей, а другие туда попадали, туда, дальше, за печку. И вот они нас перестрочили. Младшенькая моя, ой, мамочка, глянула я, а ей сюда попало, в переносицу, только захрапела. А другой старший, что вот это на фотографии, ее и не услышала, как убили. Один прострочил и пошел тому помогать за печку. Я взяла так вот и глянула. Женщина не дает отодвинуть кровать, там дети ее, а он бьет ее наганом по голове. А он кроватью толчет тех детей, тех людей. Ведь не сразу же все скончались. Хрипят, стонут эти люди. Дети те пищат. Господи! Глянул я. А он заметил, что я живая. Так он что сделал? Подошел и ругнул меня хорошенько. Тут же надо мною, с наганом. Синий-синий наган. Вот я вижу, как огнем меня по лицу. Я лежу в детях своих, а он все мне, порох этот, и пули все шух-шух бьют. Стрелял, сколько уже ему хотелось. Бил из того нагана. Потом за ногу меня и потянул по крови среди хаты, по крови, что люди там. Потянул и сам уже посвистел в хате и ушел. Вышел из хаты, а глинобитка эта была черепицею крыта, ее трудно было поджечь. А в сенях тот дядька сено сложил, потому что не имел сарая. Дык он то сено поджигает. Поджигает сено, и все свистит там. И все свистят, говорят и ругаются, и всяко. А потом мой хлопец поднялся. Этот, что теперь поехал куда-то на курорт, говорил, мой Жорж. Подал голос и идет к порогу. Я думаю, может, это обратно тот немец? Я уже не гляжу, лежу в этой крови. Потом слышу, шлепает. Пошел к порогу. Дай же я погляжу, кто там шлепает. Глянула. А это ж мой хлопец. Так я говорю, Жоржик, куда же ты, дитятка мое? А он говорит, мама, а вы живые? Хотел, нехай и меня. Живая, дитя мое, иди, дитятка, ложись на это самое место. Может, оно счастливое, может, мы и останемся. Он пришел и лег на том месте, где лежал. Может, через минутку услышали все ж таки они. Влетает один в хату и кричит, поднимайся. Три раза крикнул так, но он нас не поворачивал. А там люди хрипят, доходят. Ну, невозможно терпеть. Побегал и в печь, и под печь глянул. Шкафчик стоял, и в шкафчик поглядел. Гранату под печь кинул, посвистел и ушел. Рассказ Марии Кот приводится по двум, сделанным в разное время магнитофонным записям. Мария Нагорная. Стало уже вечереть, солнце садиться начало. Не зашло еще, но уже село. Но мужчины решили, пошли. Посмотреть, что там делается. Собралось несколько человек, и я пошла с ними. Отец же пошел, так и я пошла с ними. Выходим на самый уже край, а тут буквально метров за 10 немцы. Зажгли спичку, прикуривали, что ли. Еще не темно было, но в лесу сумерки. И мы тогда снова как бросились назад, в рассыпную бросились, кто куда. Одни мы свои втроем остались, отец, мать и я, и потеряли этого племянника даже моего. Вопрос. А немцы стреляли по вас? Стреляли. Они ж в лес боялись идти, а думали, что, может, партизаны, но они за нами не побежали, а только обстреляли. А мы спрятались и сидим. Да уже одни, никого больше не нашли. Уже и хорошо стемнело, уже и зарево стало гореть. И только страху. Такой треск почему-то, что нам все кажется, кто-то едет на железном ходу. А никто не едет. Оказалось, что это горят дома от черепицы.